Глава 23. Ловец сборной Слизерина. После выполнения домашних заданий и сытного ужина в большом зале, Рон Уизли и Гарри Поттер поднялись в спальню второкурсников. «Говорил же, МакГонагалл его до ночи держать будет», — бурчал Поттер, высыпая на кровать еще не вернувшегося с отработки товарища гору пирожков. «А голодный Малфой вдвойне злобный Малфой». Рон, зарывшись в справочниках по зельям, буркнул что-то утвердительное. «Слушай, а где дневник Ридла?» — наконец поинтересовался он. «Я у себя смотрел, нету». «У меня тоже», — отозвался Гарольд через некоторое время. «Он, скорее всего, у нашего белобрысого друга, наверное, лежит. Тот же его вчера последним в руки брал». «Ладно. Вот он вернется, и мы у нашего нового знакомого кое-что спросим. Не буду же я ради какого-то дневника в его вещах ковыряться». «Кстати, как там твой анимон поживает?» — рассеянно поинтересовался Уизли, который, похоже, просто не знал, о чем еще поговорить. «Сносно. Я его дома оставил от греха подальше. А то здесь я точно, после того, как пару раз проснусь в начале 5 утра, с этим цветком что-нибудь сделаю. Слушай, ничего, что я у него пару листочков ободрал? В общем-то, ладно. А зачем тебе?» «Я тут слегка поэкспериментировать решил. Я летом умудрился-таки достать отвар из корня мандрагоры, и вот хочу кое-что сделать. Правда, у меня этого отвара малюсенькая скляночка, так что теперь сижу и думаю, а может, ну его, лучше эксперименты на потом отложить и пока, на всякий случай его сохранить?» «А что, этот самый всякий случай может наступить?» — спросил Гарри, выслушивая очередной комментарий Шинзора о происходящем. «Я прям не знаю, что и думать», — тоскливо ответил Рональд. «У нас ведь Малфой пророческой деятельностью занялся. Ты в курсе?»
«Нет».
В голосе брюнета послышалось искреннее удивление. «Прогрессируют у него способности. А из-за этого башню сносит напрочь. Все лето он мне предвещал всякие ужасы. Что-то я не заметил, чтобы он в обмороке падал и что-то там пророчил. Так это я твой амулет слегка подкорректировал. Ну, усилил его немного. Вот драка в предсказательских припадках и не бьется». На лестнице послышался чей-то топот и громкие голоса. «Нот с Эвери и остальными», — определил Рон. «Видимо, они все-таки достали своими воплями Мальсибера, и он их спать отправил». «Опять, наверное, первокурсникам страшилки рассказывали», — ухмыльнулся Поттер. Арава развеселившихся второкурсников ворвалась в комнату. Откуда-то из-под кровати достали набор игры в «Плюй камни», колоду взрывающихся карт, и спальня мгновенно погрязла в веселом хаосе. Ближе к 8 в спальне объявился Драко Малфой. Вид у него был слегка помятый. Собираясь что-то сообщить своим друзьям, он случайно заметил уже остывшие пирожки с капустой и мясом. «Ну надо же, догадались мне ужин прихватить», — произнес он с набитым ртом. «Так, в общем, Уизли, купи себе напоминалку, иначе последствия твоего приступа склероза я просто не вынесу». «Страдалец ты наш», — фыркнул Рон. «Да вы просто не представляете, что мне пришлось вытерпеть за все это время». «Конечно, не представляем. А ты не травмируй нашу слабую детскую психику подробностями. Просто скажи, куда ты заныкал дневник Ридла?» Драко на него глянул, как на сумасшедшего, и жестами стал что-то объяснять. «Не понял», — честно ответил рыжий мальчик. Сделав мощное глотательное движение, Малфой рявкнул на него. «Ты соображаешь, что говоришь? Тут народу полно». «Ну и что? Когда тебе приспичит, значит, можно в большом зале на виду у всех писать, а когда нам нужно, извините, подвиньтесь». «Тише, успокойтесь. Малфой, ты не прав. В таком шуме как раз-таки никто и не помешает. И раз уж у тебя взыграла паранойя, никто не подслушает. Так что доставай дневник живее». С очередным пирожком в зубах Малфой-младший полез под кровать в свой чемодан. Оттуда он выбрался через несколько минут с крайне озадаченным видом. Поковырявшись в своей тумбочке, а затем напоследок посмотрев еще и под подушкой, Драко констатировал: «Дневника нет». «Что?» — вскинулся Рональд. «Ну, я имею в виду, у меня его нет. Может, он у вас с Поттером?» Рон и Гарри синхронно помотали головой. «Тогда все плохо». Малфой уселся на вытащенный из-под кровати чемодан. «Я-то думал, это вы его взяли». «Так, давай думать логически. Малфой, куда ты положил дневник после того, как его брал в последний раз?» Гарольд вместе с возмущенно шипящим руноследом включились в разговор. «Ну, вроде в чемодан». «Не вроде, а точно. Чемодан, говорю тебе». «А теперь его там нет. Посмотри остальные вещи. В нем так же лежат, как раньше». «Да откуда я знаю? Я сейчас этот дневник искал, все вверх дном перевернул». «Думается, мне его кто-то успел стянуть», — покачал головой Уизли. Об этом мы уже догадались, отрезал Драко, недовольный тем, что дневник Ридла украли именно из его вещей. Блондин демонстративно фыркнул. А что такого, обиделся Рональд? Я же знаю, у тебя чемодан особыми чарами защищен. Вот проверь, кто их взломал. Малфой сразу полез разбираться с чемоданом. Эх, жалко, что сам дневник любую магию отталкивает, пыхтел он, склонившись над своими вещами. А то бы мы его просто манящими чарами обратно позвали. Какие результаты? Поинтересовался Гарри. Их полное отсутствие. Всей моей защиты как будто не было. Настолько аккуратненько ее сняли. То же самое было на платформе, когда Добби заблокировал магический барьер, задумчиво произнес Рон. Вообще-то он просто снял все связующие чары. Вот и я об этом. Тогда ведь тоже следов никаких не нашли. И решили, что срок действия заклинания истек. Вы хотите сказать, что это опять Добби? Переспросил Малфой-младший. У него снова взыграло желание нас от чего-нибудь спасти? Да, отвратительная ситуация. Повезло тебе с домовиком. Наверное, его Люциус попросил с собой дневник прихватить, сказал Поттер. Помните, что он написал? Ну-ну. А может, стоит у него спросить? Да ничего он не ответит, отрезал Драко. Конспиратор чертов. Знаешь, Малфой, по-моему, все дело в том, что у тебя руки кривые. Что, пардон? Блондин от такого заявления даже опешил. Ты, наверное, опять опознающие чары неправильно наложил, вот мы ничего найти не можем, ехидно продолжил Рон. Так что сделай доброе дело, найди Дерека и приведи его сюда, он-то все умеет. Слегка ошалевший после такого высказывания Малфой безропотно отправился в гостиную. Чего ты его так приложил-то? Пожалел бы аристократическую гордость и самомнение, хмыкнул Гарольд. Да ну, у него действительно все лето эти чары опознавания не выходили. А на платформе это так, случайно получилось. И к тому же надо нашим старостам сообщить о таком вопиющем факте, как кража. Только что вы распинались по поводу той же конспирации, а тут собираетесь высшие инстанции к делу привлечь. Одному Мерлину известно, Добби это сделал или нет, зачем балаган из этого устраивать. Перепроверить надо, упрямо возразил Уизли. К тому же мы не обязаны Мальсиберу говорить, что пропал именно дневник темного мага, 50 лет назад учившегося в нашей школе. Так, книжечка какая-то. Да и сам он направо и налево, а внутри факультетских делах не болтает. Я вообще не уверен, что дневник взял именно Добби, слишком уж простой вариант. Так ведь и все наши проблемы на него одного свалить можно. Через некоторое время в спальне второкурсников объявился недовольный староста, которому что-то втолковывал Малфой. «Да что за бред?» — возмутился Дерек. «Никто из слизеринцев не станет красть у своих. Ты эту свою книжку, наверное, где-то потерял». «Да говорю же, не терял я ее. Она в чемодане лежала. А он, между прочим, находился под защитными чарами. И что, их сняли?» «Да». Мальсибер задумчиво уставился на малфоевский чемодан. «А что хоть за заклинание ты наложил?» Драко ему что-то тихо сказал. У староста в недоумении приподнялись брови. «Ну, извини меня, об этих чарах слышала от силы 10 человек по всей школе. За вычетом, конечно, преподавателей. Больно уж они древние и неудобные. А уж что касается того, как их снимать, я так думаю, твою книжечку точно забрал этот домовой эльф. Они отлично умеют напрочь сносить любую защиту. Раз уж ты говорил, что отец так из-за этой книжки переполошился, то он, наверное, эльфа этого и для того и послал, чтобы он книжку с собой прихватил». Рон тяжело вздохнул. «Вот так вот. Слушай, Дерек, а все равно наколдуй опознавательные чары, нам от этого спокойнее будет». «Значит, своим не доверяете?» — подозрительно спросил Мальсибер. «Доверяем, но проверяем», — успокоил его Гарри. Повторная экспертиза дала тот же результат, никаких следов. «Ну, удостоверились?» — поинтересовался староста. «Ладно, я пошел». Мальчики переглянулись. «И что ты там говорил про то, как я заклинания накладываю?» Уизли от него отмахнулся. «Короче, предлагаю пока принять версию о том, что это был домовик. Но ты все равно думаешь иначе», — кивнул Гарольд. «Это мы уже знаем. Кстати, Драко, я, конечно, понимаю, что ты у нас жертва отработок и все такое прочее, но от домашних заданий тебя никто не освобождал. Рекомендую сделать хотя бы чары и трансфигурацию. Зоти завтра все равно нет». Приблизительно через неделю, во время завтрака, с Гарри Поттером произошла приятная неожиданность. Точнее, неожиданностью то, что Гермиона Грейнджер с совершенно серьезным лицом уселась рядом с Гарольдом за слизеринский стол, было только для Драко и Рона. Сам Гарри даже не удивился происходящему. И вообще выяснилось, что Гриффиндорка и по совместительству лучшая подруга Джереми Поттера стала подозрительно приветливо относиться к слизеринскому трио. В результате Малфой и Уизли стали подтрунивать над своим другом, шутливо предлагая ему поскорее обвенчаться с мисс Грейнджер и получить таким образом шпиона в стане врага. Поттер милостливо на все эти ребячества и внимания не обращал. Ко дню отбора новых игроков в сборную Слизерина, который Флинт назначил на третий четверг сентября, весь факультет буквально стоял на ушах. Первокурсники горестно вздыхали по поводу упущенных возможностей, а вместе с ними, как это ни странно, окончательно скис и драка Малфой. «Малфой, чего ты такой грустный?» — поинтересовался Рон, когда мальчики после обеда отправились вслед за Маркусом на квиддичное поле. Блондин что-то пробурчал и в дальнейшем ни на какие вопросы не отвечал. Флинт оглядел собравшихся на поле слизеринцев. Из старой гвардии их осталось только трое. Он сам, да еще Пьюси вместе с Монтегю. Остальные в прошлом году уже окончили школу. Да, так, отбирать будем нового ловца, вратаря и загонщиков. Может, еще одного-двух запасных. Поэтому давайте, вы облегчите себе и мне работу, разобьетесь по кучкам, кто на какое место будет пробоваться. Заранее всем премного благодарен за этот жест доброй воли. Пьюси вынес на поле ящик с мячами, достал из него квофл и отцепил из креплений бладжеры, которые сразу же взвились в воздух, как две миниатюрные ракеты. Так, сначала разберемся с вратарем, а заодно и с загонщиками. Убьем одним выстрелом двух зайцев, так сказать, сообщил капитан сборной и практически тут же отослал куда подальше с поля семикурсников во главе с Домиником Эйвери, мотивировав это тем, что ему игроки на один сезон не нужны. «Значит, вот так сделаем. Мы трое», — Маркус указал на двух действующих охотников и себя, — «поднимаемся в воздух. Вместе с нами взлетит предполагаемый вратарь, плюс еще двое, кто собирается стать загонщиками. Первых двух кандидатов в усмирители бладжеров я выберу сам. Уизли и Малфой». Со страдальческим лицом Драко уселся на новенький «Нимбус 2001». Вместе с ним, с куда большей радостью, на метлу взобрался Рон. К ним присоединился один из четверокурсников, созвучный и многим известной фамилией Роквуд, собиравшийся пробоваться на вратаря. «Эй, Поттер, не хочешь команду?» — спросил Маркус, глядя, как второкурсник спокойно усаживается на трибуну со своей любимой историей магических искусств. «Нет, спасибо», — мальчик отрицательно помотал головой. «Ну, как знаешь. Тогда, ребята, группируемся над центром поля». Шестеро слизеринцев, все на новеньких нимбусов, которые Малфой-старший подарил команде, зависли над центром поля. «Алистер, лети вот к тем кольцам», — скомандовал Флинт. «Порядок такой. Мы пытаемся забить тебе 10-12 голов. Твоя задача, естественно, не дать нам этого сделать. Малфой и Уизли в это время будут разбираться с бладжерами. Эх, повезло же мне большую часть команды заново набирать». «Не дергайся, все устроим как надо», — ухмыльнулся Монтегю. После первых трех пропущенных Алистером Роквудом голов оптимизма у Монтегю и Пьюси поубавилось. Флинт уже был готов в голос проклинать окончившего школу Блетчли, который, по его мнению, был вратарем из вратарей и мог поймать абсолютно любой гол. В результате еще через 15 минут Алистер с результатом 9 из 12, что в сущности, как уверяли Маркуса, все оставшиеся на поле слизеринцы очень даже хорошо, спустился на поле. «Малфой, Уизли, тоже спускайтесь. Загонщиков из вас делать бесполезно. 10 минут с одним единственным бладжером маялись. Причем оба с метлы чуть не упали. Хотя вроде бы нормально летаете. А, погоди-ка, нет, Уизли, пули лети к воротам, посмотрим, чего ты стоишь на месте вратаря. А ты, Драко, сиди на трибуне, пока я не начну пробы на ловца». Понурый Малфой только пожал плечами и устроился на скамье рядом с Поттером, то и дело поглядывающим на поле. Трое охотников снова поднялись в воздух, взяв с собой еще двух возможных загонщиков. Первые 5 мячей Рональд взял, что называется, в лед, а вот ближе к концу расслабился и пропустил аж 4 гола. И на землю опустился с результатом 8 из 12. Пока что, исходя из предварительных выводов, в основной состав войдет Роквуд. Уизли будет запасным. Что касается загонщиков, на поле пока мест останется Сандерс. Беркэм и Боул могут идти. Извините, парни, но квиддич — это совершенно не ваша стихия. На пару к Сандерсу пойдет? Да-да, Энни, я честный капитан и никакой дискриминации не устраиваю. А вот ты и пойдешь. Значит так, Сандерс и Грисер загонщики, вратарь Уоррен. Поймаявшись еще так около часа, Флинт наконец разобрался со всеми желающими стать вратарем или загонщиком сборной Слизерина. Фух, привалившись к деревянному основанию трибуны, Маркус Флинт отдыхал, попивая кем-то милостливо наколдованный лимонад. Ребята, без обид, но я все-таки решил так. Как я уже сказал, вратарь Алистер Роквуд, запасной Рон Уизли. Закончиками будут Джек Сандерс и Энни Грисер. Только, Энни, я тебя умоляю, чтобы в день матча у тебя не случилось каких-нибудь неприятных неожиданностей. последствия которой для команды будут совершенно фатальными. Что значит, что я имею в виду? Ты прекрасно знаешь, какая у вас девчонок, в случае чего, любимая отговорка. Так вот, Энни, с квиддичем не прокатит. Если придется, я тебя из замка под Империю на поле поведу. Понятно? Девушка фыркнула в ответ. Значит, понятно. Осталось только выбрать ловца. Сейчас наши будущие ловцы будут по двое взлетать и пытаться поймать снич. Малфой, ты меня слышишь? Твоя очередь, пошел. Вместе с вами в воздух поднимемся мы трое, охотников. Наши новые загонщики, все мечи и Гарри Поттер. Будем вам очень активно мешать. Поттер, дуй сюда, говорю. Меня твое мнение не волнует. Все равно я должен хоть примерно знать, как ты летаешь, чтобы рассчитывать на тебя в самый последний из всех последних случаев. Не беспокойся, не будешь на место ловца пробоваться, если уж так хочешь. Последующие 20 минут остальные слизеринцы прохлаждались на поле, поскольку между Гарольдом и Маркусом разыгрался жаркий спор по поводу полетов. В конце концов, Поттер шестикурснику уступил. Взяв один из нимбусов, поднялся в воздух. «Текс, сколько у нас там? 4, 6, 8. Так вот, отбирать будем по степени убывания. Сейчас по очереди взлетят все 4 пары. Потом те, кто поймал снич в первый раз, а потом уже выберем лучшего». Приблизительно еще через полтора часа, когда на улице уже окончательно стемнело, Флинт совершенно умаялся, чему в большей степени способствовал Гарри Поттер. И, прервав последнюю воздушную баталию между Малфоем и одним из шестикурсников, объявил, что он устал, и ему еще домашнее задание делать надо. А вообще ловцом будет Драко Малфой, а те, кто с его решением не согласны, пусть сами занимают капитанскую должность и заново набирают всю команду. Все возражения в связи с этим сразу стихли. В субботу Маркус Флинт вывесил расписание тренировок сборной, и по гостиной Слизерина снова пошли ученические волнения. Из-за того, что капитан назначил 4 тренировки в неделю, по 3,5 часа каждая. А такое обычно происходило только в какой-нибудь форс-мажорной ситуации, например, перед матчем с незабвенным Гриффиндором. Так что Рон Уизли и Драко Малфой были вынуждены все свои дополнительные занятия срочно переносить на четные дни недели, вторник, четверг, субботу. В том числе пришлось спросить Снейпа, чтобы он перенес дуэли. Третий дуэльный час теперь выпадал на субботу, так что отдохнуть в выходные несчастным жертвам квиддича не удавалось. Самое интересное было в том, что в воскресенье в полночь у слизеринцев-второкурсников была астрономия. С Гриффиндором, как водится. И поэтому измочаленные до нельзя ловец и запасной вратарь, как сказал Маркус, то, что он запасной от тренировок и общей ответственности за команду, Рона не освобождает. На занятиях профессора Синистры отсыпались или, продирая слепающиеся глаза, делали домашние задания по другим предметам. Поэтому, когда у направившихся в сторону квиддичного поля на очередную воскресную тренировку слизеринцев возникали некоторые проблемы, никто из них особого сожаления не испытывал. А эти самые проблемы заключались в том, что поле на данный момент было занято гриффиндорцами, и Оливер Вуд, похоже, заметил приход команды змеиного факультета. Львы спешно опустились на землю и с истинно гриффиндорским порывом быстрым шагом направились к своим соперникам. Впереди, наравне с Вудом, с таким же возмущением на лице вышагивал Джереми Поттер. «Здравствуй, Маркус. Судя по тону капитана гриффиндорской команды, желал он чего угодно, но только не этого самого здоровья. Позволь спросить, что вы тут делаете?» «Пришли на тренировку», — спокойно ответил Флинт. «Но мы уже заняли поле. Ничего, оно достаточно большое, все поместимся». Похоже, сегодня шестикурсник-слизеринец был настроен на мирный лад. «Судя по твоему лицу, Поттер, тебя что-то беспокоит?» Из-за спины капитана показался Драко Малфой. Джереми на него удивленно вылупился, растеряв заготовленные слова. «Скажем, тебя, наверное, очень интересуют наши новые метлы? Между прочим, это Нимбус 2001, не то что ваши допотопные чистометы. Видимо, Джеймс Поттер оказался не настолько щедр, чтобы посадить вас на приличные метлы. Зря ты это ляпнул». Тихо прошипел ему подошедший Гарольд. «Теперь жди для всех больших проблем». «А ваши нимбусы, наверное, Люциус Малфой купил, так? Ну тогда понятно, что при полном неумении летать ты делаешь в команде. Эй, Флинт, раз ты думаешь, что у вас такие метлы и Малфой в придачу, значит все матчи куплены, ошибаешься. Я так и знал, что манерам тебя не обучали. Вот поэтому придержи свой язык, пока разговаривают взрослые люди», — холодно произнес Маркус. «Вот, у нас официальное разрешение от профессора Снейпа проводить тренировки по воскресеньям с 6:30 до 7. «Это наше поле», — процедил сквозь зубы Джереми. «Вот вы сначала заверьте это непосредственно у МакГонагал, а потом выражайте недовольство», — отрезал Гарри. С поля показалось еще 4 гриффиндорцев. Печально известные Дэви Маркс и Терри Робертс, а вместе с ними Гермиона Грейнджер, почти сразу же дружественно махнувшая рукой Гарольду. и рыжеволосая веснушчатая девочка. Джинни, — тихо произнес Рон Уизли, предпочитавший двум своим старшим братьям на глаза не показываться, и скромно оставался за спинами Пьюси и Монтегю. Крыса, заметив пополнение в рядах, охамел окончательно. «Флинт, рекомендую вам отсюда убраться, причем немедленно. Поле наше, и тренироваться на нем будем мы». «Джереми, тебе не кажется, что раз у них официальное разрешение от профессора Снейпа, то уйти с поля должны именно мы?» — громким шепотом произнесла мисс Грейнджер. Ловец Гриффиндора покраснел до корней волос. «Гермиона, мы на эту тему уже говорили», — начал он. «Грейнджер, не лезь!» — внезапно резко осадил ее Джинни Уизли. «Мы не обязаны перед этими слизеринцами ковровой дорожкой стелиться. Джереми прав». «Это кто тут недоволен? Рыжая малявка? Очередная поклонница великого могучего Джереми Поттера? Интересно. Крыс, а чем ты ее так к себе расположил? Поделись секретом, а?» Малфой многозначительно глянул на гриффиндорцев. Тот тонкой иронии не понял, гордо надулся. Слизеринцы, намек Малфоя-младшего прекрасно понявшие, засмеялись. Разозленная Джинни пыталась проклясть Малфоя, но его быстрая реакция обратила действие заклинания против самой первокурсницы, и у нее на щеках выступила россыпь безобразных прыщей. «Упс, Уизли, извини», — ухмыхнулся Драко, — «но, думаю, такой ты и своему крысенышу даже больше понравишься». Девочка разрыдалась и убежала в замок. «Как ты посмел!» — взревел Джереми, заглушая возмущенный ропот других гриффиндорцев своим воплем. Он рванулся в сторону Малфоя-младшего, но его совершенно случайно задело локтем Гермиона, и если бы не отточенная реакция ловца, полетел бы крыс примехонько носом в грязь. Слизеринцы снова обидно загоготали. Оливер Вуд покраснел, что-то буркнув своим, и направился к входу в школу. Задержалась одна Гермиона. Теперь уже смешки среди членов змеиной сборной пошли по поводу Гарри Поттера и его подружки. Презрительно фыркнув на подначке Малфоя и кивнув остальным, Гарри и Гермиона удалились на прогулку до Хагридовой хижины. «Ну и как?» — поинтересовался Поттер, забирая у девочки сумку с книгами. «Все так же. Ты же сам видел. Между прочим, так постоянно. И что самое главное, Джереми сам за ней бегать готов». Гриффиндорка пожала плечами. «Знаешь, когда он меня в вашей компании видит, явно раздражается. А стоит только мне все это прекратить, как он снова носится со своей Джинни, как с писаной торбой». «Да, что-то невеселые дела выходят. Может, хватит тебе уже над собой измываться, а, Гермиона? Не надоело еще за Джереми бегать? Ты же помнишь, как он в конце прошлого года поступил?» Девочка поморщилась. «Ничего я не могу с собой поделать», — произнесла она наконец. «Слушай, я ведь от своего обещания тебе помочь не отказываюсь. Но от всех этих притворств тебе же хуже становится. Ходишь вся бледная, нервная, осунувшаяся. Да ладно». «Я вообще сильно сомневаюсь, что все твои придумки как-то помогут привлечь внимание моего брата». Поттер задумчиво посмотрел в сторону озера. «Видимо, эта Джинни ему уже очень понравилась. Ты, конечно, не обижайся, но ты ему, кроме как постоянный источник для списывания домашних работ, больше не нужна». Грейнджер на это ничего не ответила. «Ну ладно, все, мы уже пришли. Здравствуй, Хагрид!» Из хижины высунулся лесничий. «Гарри, Гермиона, заходите. На улице прохладно, я вам сейчас чаю горячего сделаю». «Одно из достоинств Хагрида — это умение заваривать классический черный чай», — продекламировал Поттер. «Че это ты мне такие комплименты раздаешь? Заходи быстрее». Полувеликан явно смутился. «Ну, рассказывай давай, че да как. Я вот приятелей твоих давно не видел, пропадают они где-то постоянно». «Они на квиддичном поле безвылазно сидят», — фыркнул Гарольд, наблюдая, как Хагрид ставит на плиту свой гигантский чайник, а Гермиона устраивается на скамье. На колени Гарри сразу положил свою огромную голову волкодав клык. «Флинт, видимо, окончательно озверел, и теперь каждую свободную минуту выгадывает, чтобы кого-нибудь из наших игроков на поле согнать. Рон теперь к Флитвику на дополнительные занятия почти не ходит. Он и с алхимией-то едва успевает, да с обычными домашними заданиями». «А как там эти ваши, Лесничий явно пытался подобрать правильные слова. «Попытки вернуть расположение Джереми к мисс Грейнджер?» — ехидно переспросил Гарри. «Да никак». «Все-таки это нехорошо он поступает», — заметил Хагрид. «Не дело все это, так к хорошему другу относиться. Я это полностью на вашей стороне». Гермиона густо покраснела. «Спасибо, Хагрид. Ты девочка, умная, прилежная, а ось он поймет». «Все-все, мы тебя поняли», — прервал Поттер. «А у тебя-то самого как дела? Как у живности нашей? В лесу я уж недели две не был». «Да так, ничего. Вон недавно эта ваша Джинни заходила. Девчонка ничего, вроде тоже хорошая, но что-то ее иногда заносит». Полувеликан налил своим гостям чаю. А как тебе наш новый преподаватель по защите?» – как бы невзначай спросил Гарольд, видавший недавно Локонса возле хижины. «Да я, если честно, уже собираюсь пойти к Дамблдору и спросить, зачем он этого Локонса нанял. Да, приходил тут ко мне, все про свои книги толковал, что он, мол, там изгонял кого-то и что-то еще делал, а по нему, ну это, никак не скажешь, что все, что он описывал, прямо так и совершил. А что он к тебе приходил?» «Да пытался меня учить, как тыквы выращивать правильно. Ну на кой Мерлин мне его советы? Вот я ему объясняю, что и без помощи обойдусь. По-моему, преподаватель из него, как из козла садовник». «Хагрид!» — возмущенно воскликнула Гермиона. «Чего?» — невинно отозвался лесничий. «Я что такого сказал?» «Профессор Златопуст Локонс очень хороший преподаватель. Знаешь, Гермиона, если бы ты не была влюблена в моего брата, я бы точно решил, что ты без ума от этого Локонса», — проникновенно произнес Гарольд. «Да ну тебя!» — смущенно воскликнула девочка. «Ну это, так насчет живности, рассказать тебе хотел», — начал Хагрид. «Я на днях у Арагога был».
«У кого?» — переспросила Гриффиндорка.
«Арагога. Ну это, царь племени акромантулов из запретного леса. Так вот, он чем-то обеспокоен. У меня Шинзор в последнее время буквально места себе не находит».
«Шинзор?»
— теперь Гермиона повернулась уже к Гарри. «Помнишь, мы в прошлом году во время поездки в поезде разговорились? Я еще со змеей тогда был. Это мой ручной рунослед Шинзор». «Да, как есть зуб даю, происходит что-то», — подытожил Хагрид. «Причем что-то нехорошее». Покинув общество гостеприимного лесничего, слизеринец и гриффиндорка направились в библиотеку, устроив там вместе со встретившимся им Эрни Макмилланом и Ханой Абботт консилиум по выполнению заданного профессором МакГонагалл сочинения. Причем Гарольд продолжал бросать мечтательные взгляды в сторону запретной секции, куда он жаждал попасть еще с прошлого курса. Ближе к 7, здраво решив, что друзья с тренировки вернутся только к ужину, Поттер в компании той же Гермионы Грейнджер направился в большой зал. Но когда до огромных двустворчатых дверей оставалось пройти еще несколько поворотов, Гарри внезапно остановился. «Ты ничего не слышишь?» – тихо спросил он. «Нет», – девочка удивленно помотала головой. «Что случилось?» – настойчиво спросила Гермиона. «Похоже, уже не первый раз». «Я слышал...» «Нет, ничего. Ерунда, забудь». «Но Гарри...» – слизеринец быстрым шагом направился к большому залу, прежде чем она успела закончить. За столом слизерина уже восседали Рон и Драко. Оба усталые, но более или менее посвежевшие и довольные. «О, вернулся наш Ромео!» – ухмыльнулся Уизли. «Присаживайся, герой, рассказывай, как ваше свидание прошло».
«Какое к Мервину свидание?» – рассеянно спросил Гарри, всеми все еще мыслями возвращаясь к тому, что он слышал в коридоре.
«А действительно, какое такое свидание? Это была уже Блейз Забини, которая успела навострить ушки и сесть рядом с Малфоем».
«С Грейнджер!» – глумливо протянул Драко. Глаза первой сплетницы Слизерина и будущей невесты того же Малфоя широко раскрылись. «А вот с этого места поподробнее».
«По-моему, у вас двоих мозги после тренировки на место еще не встали», – заметил Поттер. «А у Блейз желание что-нибудь разнюхать уже контролю не поддается. Никакого свидания не было. Просто сходили в гости к Хагриду, потом в библиотеке посидели».
«А, вот оно что! Теперь все ясно!» Забини упорхнула к своим подругам обсуждать полученные новости.
«Интересно, как ей может быть что-нибудь ясно, если даже я ничего не понял?» – пробурчал блондин. «Слушай, Поттер, а если серьезно, вы же под ручку последний месяц только так вышагиваете». Гарольд хмуро посмотрел на друзей. «Ладно. Открою тайну. Дела обстоят так. Крыс с начала сентября за твоей сестренкой, Рон, хвостом ходит. На Гермиону ни малейшего внимания не обращает. И она попросила меня помочь изобразить наличие каких-нибудь нежных высоких порывов, дабы братишка наконец в ее сторону глянул. Хотя бы чисто из собственнического инстинкта».
«Чисто девичья логика», — хмыкнул Уизли. «Значит, говоришь, Джинни у нас новая фаворитка его величества?
То-то он на поле так взбеленился, когда Малфой ее проклял». «Ну а вы с Малфоем почему язык за зубами держать не можете?» — со вздохом спросил Гарри. «Обязательно всем все разболтать надо».
«Ну что поделаешь?» — Драко всплеснул руками.
«Ага, интересно, что ты будешь делать, если я сейчас на весь зал спрошу? Все-все-все, Поттер, я уже замолчал, больше не скажу ни слова».
«Свежо предание довериться с трудом», — усмехнулся Рональд.
На следующий день в пятницу, на последнем уроке, которым была защита от темных сил, Поттера неожиданно похвалила Гермиона.
«Гарри, ты молодец! Тихо произнесла она, пока профессор Локонс, отвернувшись от сидевших на первой парте учеников, что-то вычерчивал на доске. То есть, то, что Блейз рассказал. У нас в Гриффиндоре теперь все уверены, что ты меня на свидание приглашаешь. Джереми ходит красный, как рак от злости. А, знаменитая агентурная сеть Блейз Забини начала свою работу. Кто у вас там по секрету всему свету рассказал? Браун и Паттел? Да. Знаешь, даже я лучше бы не придумала. Мерлин, мне твоя увлеченность этой идеей уже натуральную манию напоминает».